Так, дорогие мои, у нас тема необходимость, свобода и случайность. Можно сказать, что это самая трудная тема, которые принес духовная наука, которая старается объяснить вот эти три царства. Царство необходимости, царство свободы и царство случайности. Почему доктор написал философию свободы? Почему он не написал философию необходимости? Он же мог написать философию необходимости. Ответ. Потому что философы и так без него писали о необходимости. И доказывали необходимость во всем и везде. Потому что они не могут дойти до свободы. Философия не может доработать свою мысль до свободы, потому что философия не может посмотреть в ту сферу, где воля черпает свои импульсы для свободного действия. Они не могли заглянуть в эту сферу. Потому и это неразрешимо. Потому и они не могут разрешить эту очень важную тему, дорогие мои. Значит, для разъяснения свободы, а также и необходимости, дорогие мои, и случайности, надо иметь ясновидение. Обычно доктор говорит очень значительные слова, что я имею в виду. Что надо сперва приобрести факты. Когда их много, и когда их ты познаешь, тогда можно их сравнить, соединить, создать из всего этого, из данных мировоззрения. Значит, дело в том, что мы не можем говорить и не имеем морального права говорить о том, чего мы не видим, чего мы не воспринимаем. Поэтому надо подчеркнуть еще раз, и это надо очень хорошо в уме и в сознании держать, что то, что говорит доктор, дорогие мои, говорит не из мышления философского, не из представления и понятий, не из понятий создает мировоззрение, а из чистого ясновидческого созерцания. К этому надо добавить, что он является посвященным, стоящим на седьмой ступени. Знаете, я почему говорю? Я сталкиваюсь здесь с такими иногда фактами, где сквозит неуважение по отношению к посвященным. Так, если абстрактно сказать, что ты уважаешь посвященных или нет? О, конечно, конечно. А по сути, когда человек разговаривает с тобой, или беседует, или спорит с тобой, выявляется, что он хочет сказать из своих ума зрительных каких-то абстракций. Они из непосредственного сознания. Вот я одному недавно человеку сказал, молодому, ты видел ангела? Говорит, нет. Какое ты право имеешь говорить об ангелах, когда ты его вообще не видишь? Когда ты его не воспринимаешь? Ты можешь, например, говорить о 9-й симфонии, потому что ты его воспринимаешь. Да? А те, которые не слушали симфонию Бетховена, как можно говорить о симфонии и о качестве и так далее? Да? Значит, мы сперва должны добывать факты. Когда у нас есть определенные факты, тогда мы имеем моральное право говорить. А если этого мы не имеем, дорогие мои, мы должны быть учениками. Мы должны посмотреть, а что говорит доктор об этом, а что говорит Евангелие об этом, и изучать, пока мы находимся на ступени ученичества. Вообще пятая культура – это культура ученичества, дорогие мои. И те, которые пройдут эту эпоху, действительно отлично. Вот для них открывается уже в шестой культуре ясновидческие способности, ясновидческое прозрение. Тогда он от себя будет говорить и не будет иметь права, дорогие мои. Знаете, это очень важно. Вот атеисты говорят о Боге. Но какое они имеют право говорить о Боге, когда не воспринимают божественный мир? Отрицание что такое? Отрицание есть не воспринять, да? Ты не видишь, не воспринимаешь, ничего не знаешь, а ты начинаешь разговор, что их нет, и так далее, и так далее. Какое ты имеешь право? Вот это основная ошибка. Еще вторая ошибка, которую мы должны коснуться, это очень значительно. Одностороннее развитие мышления, это всегда приводит к фанатизму. односторонне мнимые права освещать какие-либо проблемы. Когда доктор говорит об определенном вопросе, да, или концепции, да, это одна сторона концепции. Он же сам сказал, и это действительно, я думаю, что мы хорошо знаем, надо из семи точек зрения рассмотреть какую-либо концепцию. Тогда мы создаем более-менее полноценную картину о том, с чем мы имеем дело. Да? Значит, я вот спрашиваю человека, ты видел святого Михаила? Ой, нет, нет. Какой ты имеешь право говорить о его миссии? Как ты споришь об этом, да? Или же тем более, ты видел там, ну, если можно перечислять, надо духом мудрости, да? Или Серафима, да, и так далее. Одним словом, мы всегда должны этот вопрос иметь в себе. Надо в лобовую поставить вопрос. Вот ты говоришь о всех вопросах. Какой ты имеешь право об этом говорить? Значит, если мы этого не имеем, надо изучать. Что говорит доктор? О необходимости. Что говорит о свободе? И о случайности. Мы должны учиться, дорогие мои. Нет, я имею свою мысль, я хочу вот так осветить какой-либо вопрос. Непременно придешь к ошибкам. Одностороннее рассмотрение какой-либо мысли, одностороннее. Вот только ты имеешь одну мысль об этом явлении, да, это недостаточно. Это приводит к неправильным и так далее, да. Одним словом, фанатизм приводит односторонне. Это рассказать общее слово, но очень значительно, дорогие мои. Это всегда должны иметь в виду. Дело в том, что вот я сразу же хочу поставить очень трудный вопрос. И люди начинают об этом рассуждать, не вникая, что имеет доктор в виду. Что имеет? Первая мировая война можно было не вызвать. Мы могли бы пройти мимо Первой мировой войны. Люди начинают думать, вот Первая мировая война свершилась, значит, это было необходимо. Значит, это было необходимо, чтобы она... Вот раз случилось, значит, это необходимое, да? Это очень неправильный подход к событиям, дорогие мои. Это очень трудный вопрос, я понимаю, но с другой стороны, надо же нам вникнуть, что имеет доктор в виду, когда сказал, что Первой мировой войны могло и не быть. Что он имеет в виду? А если вы поразмыслите, вы придете к удивительным этим, понятиям, удивительным выводам. Невменяемого человека не судят. Мы же хорошо знаем. Правильно? Когда человек невменяемый, он убил, например, да, задушил кого-то, да, или что-то плохое сделал. Его не судят. Его отправляют в психушку. Правильно? А почему не судят? Потому что он невиновен. Он был вне ума, вне сознания. Его не судят. Это же факт. Если я не умею говорить, не мой. Нельзя тут требовать от меня речи, да? И так, ну, это грубый пример, но я к чему говорю? На земле, доктор говорит, Первой мировой войны могло и не быть. Надо подумать, что он имеет в виду. То есть он заставляет нас, заставляет мыслить, дорабатывать идею. Он не разработал эту идею. Вот сказал я старый, все. Прошел мимо. Так вот, в 4, 6, 7 лекции немного касается объяснения этого вопроса, этой проблемы. Мы должны доразвить эту мысль, довести до определенной концепции, чтобы нам было бы ясно. Первая мировая война, когда начинается, перед этим человек имел все возможности, разные варианты свершения. Определенная группа людей, от которых зависело отвести от человечества мировой войны, от них зависело очень многое. Если они будут поступать таким образом, тогда этой мировой войны не будет. Если таким образом, опять нет. А если таким образом, тогда мировая война свершается. Кто виноват в Первой мировой войне? Виноваты определенные люди, группа людей, от которых зависело это, а не от необходимости. Почему, дорогие мои? Давайте продолжим одну очень интересную мысль. Допустим, что это происходит от необходимости. от закономерности. Тогда человек при чем? Тогда это не его вина. Зачем мы будем судить Гитлера за Вторую мировую войну, если не от него зависит? Если не он вызвал Вторую мировую войну или Первую мировую войну, какая-то группа людей, да? Значит, кого судить тогда? Тогда надо судить провидение. Значит, провидение допускает миллионы молодых людей убрать с земли, и самый большой преступник тогда получается провидение. Он же допустил это. Если говорить о необходимости. Необходимость – это не от воли человека, да? Вот я вынужден сделать это. Тогда кто виноват? Тот, кто дает эти импульсы. У кого есть власть это совершить, у кого есть власть отвести это или не отвести. Да, дорогие мои, очень яркий пример. Каждый день сколько преступлений совершается на земле? Сколько неправильных мыслей, сколько неправильных чувств, сколько неправильных совершений, болевых, до убийства, до грабежа, до этого, до всего. Почему Бог это не устраняет? Вот хочет человека убить, человек говорит, почему Бог не вмешивается? Почему Бог допускает? От свободы. Человек свободен. Именно Бог, он может и так поступить, и так. Он то, что выбирает, вот потом. Потом рождается необходимость. От поступков рождается необходимость. А не так, что необходимость предшествует событию. Не необходимость предшествует событию, а после свершения. Вот я, например, могу ударить человека, а могу не ударить. Евангелие говорит, не ударяй, а то получишь то же самое. Нет, не послушался, получай. Но когда? Когда я свершил, тогда это образуется, это записывается в Бакаши хронике, это записывается в нашей карме, ибо тут то, что мы сеем, то и пожинаем. Но мы пожинаем после того, как мы что-то свершили. А перед тем, когда мы что-то хотим свершить, у нас есть тысячу вариантов. Вот в чем суть. Очень много, могли бы очень много решений принять. А то, что мы выбираем, это уже вызывает карму, ответный удар вызывает. Нам же сказали, дорогие мои, как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и не поступай с ним. Это в Евангелии от Луки написано. Но я что хочу сказать? Необходимость, закономерность рождается после того, как мы что-то свершили, а не до этого. А до этого у нас есть очень много вариантов. Что мы избираем? Направо пойдем так, налево пойдем так, прямо пойдем так, косвенно пойдем так, разные. И доктор говорит, тысячи возможностей. Когда мы просыпаемся, мы можем сказать, вот сегодня я могу сделать очень многое хорошее, другое очень многое плохое, что-то я выбираю. Вот после того, как ты выбираешь, соответствует сознанию, разумеется, степень сознания. Это и вкладывается в твою карму. А ты мог это все устранить. Поэтому тебе говорят, исходи из истины. Нет, тогда пожинай. Значит, Первая мировая война. Человечество стояло перед выборами разных вещей. Я имею одну определенную группу, которую вызвал, конечно, мы сами никогда не... Да? Я к чему говорю, дорогие мои. Когда мы стоим перед выбором действий, мы можем очень много изменить. Но когда мы совершаем, записываем карму. Первая мировая война, она могла не случиться. Если люди поступят вот таким образом, они отстраняют эту мировую войну. А если нет, тогда они вызывают. Значит, перед альтернативой ставила определенная группа людей, и Ариман затуманивает их сознание, и совершается Первая мировая война. Первая мировая война, вторая и так далее, и на земле то, что каждый час, каждую секунду очень много несправедливо совершается, никто не вмешивается. А Бог разве не может отстранить? Вот человек хочет убить человека, да? Бог же видит это. Он может это отстранить. Может, но не мешает никому. В этом заключается удивительная свобода на земле, дорогие мои. Это страшная свобода у человека, если он что хочет, то и творит. Но когда он сотворил, тогда, пожалуйста, получай по башке, да? Поэтому у нас есть закон, у нас есть Евангелие. Если мы следуем Евангелию, мы отстраняем от себя каких-то неправильных потоков, да? Поэтому сказано, как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай. Не хочешь, тогда получишь. Да? Поэтому от нас, дорогие мои, это проблема свободы. Мало кто знает. Обычно человек думает так, что-то случилось, значит, это должно было произойти. Кому? Кому ты приписываешь это действие? Провидению? Что провидение хочет миллион-миллион молодых людей убрать с земли, да? Понимаете? Тогда получается, что не Гитлер виноват, а виноват провидение. Вот понимаете, в какую сторону идет неправильное место? Кого мы осуждаем? Да. Поэтому на это планета Земли, планета, это земля свободы. Поэтому и с любви, и морали. Когда мы требуем моральный поступок от человека, когда мы знаем, что он свободен, а когда он не меняем, мы его в психушку, как я сказал, отправляем. Никто не судит. На суде же кто судит? Кого судят? Кто имеет возможность отстранить? И тогда, вообще это закончили. Хорошо. И теперь я пойду дальше, потому что это очень такая и хорошая, и трудная тема, но самую главную проблему как-то затронули уже. Дорогие мои, вот одна жизнь, человек прошел одну жизнь, одну инкарнацию, но одну полную инкарнацию. Что это значит? Полная инкарнация значит, он жил на земле и в духовных мирах, потом пришел обратно. Это уже одна целая инкарнация, правильно? Здесь включается и мужская инкарнация, и женская инкарнация. Это уже одна огромная инкарнация. Да? Потом мы должны посмотреть, что получается в следующей инкарнации. В следующей инкарнации получается так, то, что мы посеяли, мы это непременно должны принять на себя, да? Кармическое возмездие, да? Но остальная часть, и причем самая большая часть, остальная часть, происходит от милосердия. Мы намного больше получаем в следующей инкарнации, чем мы заслужили. Если не было бы так, тогда вот что получится. Я, например, в следующей инкарнации получаю только то, что я заслужил. Тогда я буду развиваться черепашьими шагами, и когда те другие люди дойдут до вулкана, я буду находиться в шестой коренной расе только. Если один плюс один есть два, то есть если я то, что заслужил, я получаю то, что я заслужил, тогда я могу только маленькими шажками идти вперед. А милосердие и любовь к нам, оно совсем по-другому смотрит на нашу карму. Добавляй, добавляй, и поэтому я говорю таким образом. Один плюс один равняется семи. Не три, не два, а семь. Один плюс один есть десять. Никакой закономерности нет. Потому доктор говорит, что наша инкарнация – это чудо. Почему чудо? А тут, потому что оно не связано с тем. Доктор говорит, что если вы вдруг будете вспоминать, кем вы были в прошлой жизни, тошнота было бы у вас. Вы не смогли бы его переварить даже. Посмотрите на него, насколько мы отличаемся от прошлой инкарнации. Вы знаете, какой, я всегда спрашивал себя, почему доктор ничего не говорит о Бетховене, о Моцарте? Кем они были в прошлой инкарнации? Не говорит ничего. Говорит о Вагнере, причем одну инкарнацию, о Йоте говорит 3-4 инкарнации, о Бахе ничего не говорит. Кем был Бах? Какой-то депутат в Польше. Разъясняй, кем он был в прошлой инкарнации. Слушай, зачем этот человек? А? Да? Какой? Мне интересно, кто был Бах в прошлой инкарнации. Бетховен. Не касается. Знаете, почему не касается? Потому что инкарнация Бетховена колоссальная разница от предыдущей жизни. И доктор молчит, потому что мы не поверим. Настолько огромная разница между Бетховеном со своим 9-м симфонием, 32 сонаты, 14 квартетов и так далее. Настолько разница, что это может быть совершенно простой, обыкновенный человек. И люди не поверили. Вау, Бетховен в прошлой жизни был, да? Потому и молчит доктор. В чем здесь секрет, дорогие? Я это непременно хочу об этом поговорить с вами. Ни один гениальный человек не рождается заслуживший эту гению. Ни один. Потому и мы можем видеть огромные такие недостатки у Чайковского, у Бетховена, у Вагнера, у Гёте. Вы знаете, кто Гёте? Кто был Гёте? Прошлый, то есть своя инкарнация. На сегодняшний день его называют КГБ. Тайным советником можно. Сейчас мы это называем ФСБ, КГБ, ЦРУ. А тогда называли тайный советник. Наряду с тем, что он имел колоссальную гениальную способность в живописи, в поэзии, в мышлении, в науке, да? Он имел огромные недостатки. Давайте еще вспомним такую вещь. Шиллер страдал от нищеты, а Гёте не помогал. Не помогал. Бетховен тоже не помогал. Бетховен тоже средства был очень ограничен. Не помогал. А где милосердие? Если он такой мудрый, нет было того, этой мудрости. Он не заслужил того, что он получил как свою гениальную способность. Также и Бетховен, и Моцарт, и Вагнер, и Бах. Ни один гениальный человек не принес все эти гениальные способности, заслужив. Нет, они что-то заслужили, а остальное как милосердие навалилось на них. В этом и смысл, гениальный смысл из Евангелия, который мы читаем. Закон дан через Моисея. Если мы будем жить по закону, мы получим 1 плюс 1, 2, не больше. Довольствуйся. Как доктор говорит, ты хочешь весь пирог торта, а тебе дают одну маленькую кусочку, удовольствуешься. Больше ты не имеешь права, нет. Но иногда милосердие дает 3-4 куска. Да? Поэтому если мы не будем зависимы, то есть если мы будем зависим от наших действий, да, 1 плюс 1 мы получаем 2, не больше. А каждый человек рождается, 1 плюс 1 равняется 100, 50, 10, 20, да? У нас есть в Евангелии прекрасный пример этого, я не от себя говорю это. Я вычитал это из Евангелия, пожалуйста, или из доктора, да? Потому доктор говорит, что каждая инкарнация – это чудо. Там никаких закономерностей нет. Потому что там то, что ты жил, тебе дается то, что ты записал, правда, но тебе дается сверх этого. Поэтому мы в Евангелии читаем закон дан через Моисея. А благодать – истина через Иисуса Христа. То есть, до Спасителя, до инкарнации Спасителя, человек жил по закону. Один посел, один получаешь. Два посел, два получаешь. Четыре, получаешь четыре. Не больше, это закон действует. А после Христа идет, после рождения Христа идет благодать, милосердие. Потому Господь говорит в 9 главе Евангелия от Матфея. Не жертву я хочу от вас. Да? Милость, а не жертву я хочу от вас. Потому что от нас требует, чтобы мы почувствовали, что такое милость, что такое щедрость, что такое действительно благо, да? Которое не зависит ни от чего. Это творение из ничего. Потому что Господь имеет бесконечные ресурсы, добродетели, мудрости, силы, свободы, прекрасного. И Он дает без меры. Вспомнили 3 главу Евангелия от Иоанна. Ибо Бог дает дух без меры. Что такое без меры? 1 плюс 1 не получается, потому что это без меры получается. Значит, мы после рождения Спасителя, после Его инкарнации, мы получаем благодать. А это и значит, что мы ускоряем нашу эволюцию. Иначе мы никак не достигнем того совершенства, которое написано у нас в Евангелии. Я по-другому еще хочу сказать. Если человек воспринимает божественный мир, то человек чувствует, что на земле ничего не может сделать такого, чтобы он мог достигнуть того совершенства, что есть в духовных мирах. Он никак не сможет это заслужить. Святость божественного мира ты никак не сможешь заслужить. Да, ты можешь заслужить через миллиарды лет. А тогда вся эволюция до вулкана уже давно закончится для тех людей, которые идут большими шагами вперед. Поэтому все гениальные люди до 20-го столетия свою гениальность получили не заслужив, а от благодати получили. Бетховен есть носитель благодати Спасителя. О чем, дорогие мои? Мы можем это из духовной науки объяснить таким образом. Потому что не было тогда сознательного переживания божественного духовного мира. Не было свободы. Свобода начинается с 20-го столетия. Поэтому, когда гениальный рождается, он рождается не из постижения свободы и не из постижения мудрости своего таланта. Я хочу как-то присоединить к этому такую вещь. Вы должны вспомнить, мне об этом говорили, когда рождается гениальный человек, в карме у него это не написано. Он берет больше, задолжен, залог, кредит он берет. Но когда он взял какой-то кредит и приносит свою гениальность, которую он не заслужил, тогда элементарные существа очень в обидном положении попадают. Они завистливы, они мстят этому человеку, и на земле какой-то человек все время вредит этому гениальному человеку. Мы имеем и пример у Чайковского, у Гёте, у Вагнера, все какие-то маразматики, которые существуют, которые все время в колькости говорят против гениальных, клевещут и так далее, да? Все так. Вот, ну, хорошо, конкретно примеряю. Отведем, но главное, что когда гениальный человек рождается, каким-то элементарным существом это не устраивает, потому что это не заслуженно. Потому они начинают уже какие-то мелкие коварные вещи допускать. Да? Но главное, что до 20-го столетия гениальный человек не может пока достигнуть через познание. Он постепенно дорастает до этого. Поэтому, когда Господь говорит, познайте истину, истина делает вас свободнее, тогда гениальный человек свободен и может из свободы уже не как благодать принять какую гениальную способность, а это уже через сознание за себя. Эта эпоха в дальнейшем, после духовной науки, начинается именно такая эпоха, когда мы постепенно заслуживаем то, что нам дается. Но все же надо сказать, дорогие мои, заслужив эту гениальность, нам дается еще 10 гениальных способностей, потому что благодать все время действует. Почему? Потому что мы научились бы, сами научились бы быть именно милосердными, именно великодушными. Как рождается нас, когда мы имеем пример великодушия? Да? Что Господь говорит в 15 главе Евангелия от Матфея и от Иоанна? Не вы меня избрали, а я вас избрал. А что такое? Здесь звучит уже. Не вы меня, то есть вы не заслужили, но я избрал вас. Из самых нижних слоев выбирает он 12 учеников, апостолов. Никто не был до этого достоин. А как можно, да, подумайте об этом, как можно быть достойным стать апостолом Христа? Это же немыслимо, дорогие мои. Совершенно немыслимо. Можно быть достойным, быть рядом с ангелом. Да, можно, это можно. Это близко очень, да? Это можно. Ну, если человек святой, например, да, если человек все время живет, познанием он может там более-менее почувствовать себя, но даже комфортно почувствовать с рядом ангелом, а со Спасителем рядом, это знаете что? Я вам часто привожу этот пример. Представьте себе в одну секунду, ну представьте, так просто представьте себе, солнце, и настоящее солнце, вдруг вкладывается в вашу душу, в сердце. А что останется от вас? Не приготовлен к этому. А солнце же это реальность, это душа и тело Христа, да? Божественного духовного существа. И вдруг оно вклинивается в твое сердце. Что от тебя останется? Поэтому невозможно, чтобы быть достойным, быть апостолом рядом со Христом. Потому Господь говорит, я избрал вас, не вы меня избрали. Вы никто, ни один никто из вас не достоин. Ну, есть, конечно, исключение. Исключение это Иоанн Богослов, да? Но, и здесь мы должны сказать, мы должны иметь определенное мужество. И сам Иоанн Богослов не был достоин, чтобы он прилип к сердцу Спасителя. Это его стремление, это да, но это 11-я планетарная эволюция, совершенство. На этой высоте невозможно быть достойным. Это милость, это благодать, которую допускает Господь и учит нас, как надо быть именно милосердным. У нас есть в Евангелии очень хорошее место. В Евангелии от Луки. Утром призвал виноградник работать рабочих, потом в 11, потом 3 часа, потом 6, потом 9, потом оставшиеся. Но остался там один час. И дал всем одинаково. Да, там рапшут они, но Господь говорит, я добр. Да? А почему ты удивляешь, что я дал этому незаслуженному? Незаслуженно. Да? Причем у нас в Библии сказано так. Бог говорит, если ты прощаешь, я тоже могу простить тебя. Но если ты не прощаешь, я тоже не прощу тебя. Пожалуйста, не будь милосердным. Тогда ты получишь 1+1, все, 2, больше ничего не получишь. А когда ты милосердный, тогда я могу 1+1, даю я тебе 100. Здесь и пример того, что Господь учит нас милосердию. Он сам подает нам пример милосердия. Да? Поэтому так очень важно. Вы должны вспомнить еще одно удивительное место, которое вот через это разъясняется. Жизнь Франциска Ассизского. Если вы читаете жизнь Франциска Ассизского, вы там вычитаете что? До 25 лет, приблизительно, я сейчас точно не помню, но 25 лет, до 25 лет, молодой Франциск был разбойником. Грабил каких-то со своими дружками. И в один прекрасный момент удар от духовного мира, и он полное преображение. Почему? Незаслуженно, дорогие мои. Это не то, что Франциск Ассизский до 25 лет был очень праведным, таким, потом случилось, когда мы могли понять, что это вытекает из этого, да? Но он был совершенно другим человеком. И в один момент он полностью изменился. Это из биографии точно знать, дорогие мои. А здесь как раз действует именно сердце. И он потом полностью... Отец его был в бешенстве, потому что он должен был быть этим, торговцем и так далее, но он стал святым совершенно. Продал все, вообще все. Отец был в ужасе, да? Он же стал совсем другой жизнью. И потому, когда один из учеников Франциска Ассизского приступил к Франциску и спрашивает, почему Бог тебя избрал? Почему тебя, а не других? Вот почему. И Франциск Ассизский вынужден был сказать, не из скромности, дорогие мои, а из точного эзотерического состояния. Потому что Бог избрал самого недостойного, чтобы проявить свое милосердие. Вот где правильный ответ. Не потому что я такой святой. Нет, это милосердие. Ты был бандитом, грабил мир, а я тебе дорогу. Учиться надо милосердию. Поэтому доктор уже совершенно справедливый, как моя могущественная. Тот, кто понимает, что такое свобода, милосердие и любовь, тот и является христианином. Если ты не понимаешь, что такое милосердие, и все сваливаешь на закономерность, ты не христианин. Ты живешь до закон Моисея или из царства мусульманства. Там есть только фатун. Судьба непреклонная, а необходимость жесток по своей природе. Я это говорил, помню, там, в прошлой лекции с вами. Поэтому так важно, чтобы мы знали, что христианство, причем доктор говорит, свободу можно доказать совершенно серьезно, совершенно научно. И те, которые понимают свободу, те и являются истинными христианами в мировоззрении, я имею в виду, конечно. Но, с другой стороны, мы должны хорошо запомнить, что закономерность имеет свои границы. Вот я одно очень хорошо вам скажу. Закономерность никогда не может родить свободу. А свобода может родить закономерность. Потому что так и делает свобода. Когда достигается определенный уровень сознания, уже достигается определенная закономерность. А потом преодолевается, потому что свобода идет вперед, а эта закономерность уже не нужна. Не имеет, умирает просто эта закономерность. Поэтому от закономерности мы не ждем никакого милосердия. Закон есть закон, все. Мы это хорошо, да я думаю, что хорошо знаем. Поэтому Первая мировая война могла не свершиться, потому что было очень много возможностей. Но если ты делаешь так, тогда получаешь вот то. Здесь никто не вмешивается. Так же, как и в течение одного дня, завтрашний, познакомь. До этого, каждый день, сколько преступлений совершается, дорогие мои, сколько убийств. Да? Вот человек голодает. Голодает, в буквальном смысле, бомж. Голодает. А почему Бог не может подать ему? Не подают. Почему? Потому что это все в свободе идет. Ты сам должен познать, ты сам должен совершить свою карму. Но когда ты что-то сближаешь, потом получаешь закономерность. Поэтому закономерность – это вторичное нечто. А перед этим есть твоя свободная воля и твой свободный выбор. Поэтому Господь говорит, выбирай правильно. Ты знаешь закон. Закон есть милосердие, справедливость, доброта и любовь. Не хочешь это, то получаешь и так далее. Больше я нет. Теперь, я сказал вам очень хорошую вещь, сейчас опять хочу повторить. Омовение ног. Как встречается? Через задолженность кому-то? Или через любовь? Или через сострадание? Через милосердие? Потому что Бог очищает волевую сторону учеников. То, что Петр не может познать, освобождает волевую часть, и там вливается любовь, дорогие мои. Там вливается качество Христа, то есть милосердие, любовь и свобода. И здесь надо еще значительную вещь сказать нам. Дело в том, что мы должны знать очень хорошо, что такое истина и что такое благо. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Теперь скажем, а что такое благо и что такое истина? Мы должны знать, дорогие мои, истина содержит в себе бесконечную мудрость, бесконечное милосердие, бесконечная свобода и в конце бесконечная любовь. Вот это и есть истина. Истина не есть только мысли или понятия. А что, любовь не есть качество Христа? Когда Господь говорит, я есть истина, что Он позволит? Я есть жизнь, я есть воскресение и жизнь, я есть любовь вообще, да? И так далее. И мы должны всегда вспомнить, актуально вспомнить, потому что я когда слышу за нашими, всегда подмечаю, что они недостаточно вспоминают одно очень важное слово. Когда что-либо свершается, свершается только из любви и из сострадания. Так прошел Господь 3 года. В каждую секунду Он действовал через милосердие и через любовь. Когда Он омывает ноги, когда Он возвышается до трона Отца, это возвышение получается не потому, что Бог призывает Его, как великий магнит, космический магнит призывает. Нет. Если ты не поднимаешься через познание истины, ну это недостаточно. Потому что здесь подразумевается обычно мысль, понятие. Нет. Мы должны воспринять. Потому всегда я подчеркиваю, мир как восприятие. Мы должны воспринять бесконечность Божественного мира и бесконечных возможностей Божественного мира. Тогда мы становимся истинным христианином. Мы должны почувствовать, что милосердие – это бесконечное милосердие. Не просто это бесконечное. Он бесконечно богат. Ему ничего не стоит одарить тебя милостью. Потому что он видит, что ты хочешь правильного выбора. Тогда тебе дается много. А если ты ничего не хочешь, тогда получай. 1+1 получай. Схему. Математическую схему, да? Поэтому, дорогие мои, некоторые не достигают того совершенства, к которому мы должны прийти в конце земного развития. Некоторые отстают, и надо сказать, в чем они отстают? Они отстают в познании истины и познании милосердия. Вот где отстают. Когда мы это очень хорошо знаем, тогда мы ценим правильно. Закон – это Моисей. А благодать и любовь, то есть благодать и истина, это есть истинное христианство. Поэтому тот, кто понимает правильным образом, что такое свобода, что такое милость и что такое любовь, и Господь всегда действует через милосердие, через свободу. Вот это очень важно. Потому Он не оставил ни одну карму. Никакой задолженности за Христом не остается. Поэтому, когда Пилат говорит, я в нем не нахожу никакой вины. Это не простая оценка, дорогие мои. Это воспринял Пилат в этом мгновении. Что это перед ним стоит невиновный, совершенно невиновный. И мы понимаем, в чем это невиновность. Везде, то есть Господь всегда смотрит на нас глазами любви, милосердия и справедливости. Разумеется, справедливость существует, когда ты что-то посеял, ты должен получить это неправильно. Но как ты это получаешь? Тысячи способов существуют. Распределяется на 10 инкарнаций. Распределяется совершенно по-другому. Даже, дорогие мои, мы же знаем из кармической цикли, как Маркс получил воздаяние от Энгельса. Петр всем говорит, что Фридрих Энгельс кармал, я думаю, что это мужчина. Вы знаете, да, Энгельс грабил Маркса, а в следующей жизни Энгельс все время помогал. И наоборот, не имеет значения, да? По-разному встречается карма, и причем там есть тысячи вариаций. То есть мы должны сказать, то, что свершается, свершается из закономерности, но перед этой закономерностью всегда стоит свободное свершение. Вот что-то я сделал, прошу меня, простите меня, что-то я сделал, да? Когда я сделал, это уже записывают, но когда я это уже сделал, передо мной открывается тысячу опять вариантов. Опять я что-то выбираю, выбрал, записывается, опять перед бесконечным выбором я стою. Всегда, каждую секунду, после каждого свершения, я перед новыми вариациями стою. В этом заключается моральная фантазия. Не просто фантазия, а моральная. Теперь я хочу очень трудную мысль разъяснить вам, потому что доктор от нас требует домыслить свои выражения. Вот вам пример. Очень трудный пример. Если хотите, я по времени послушаю от вас ответ. Бог Люциферу дал мудрость, а силу дал Айман, а для себя оставил любовь. Ветер просвета в миссии любви. Что мы здесь должны домыслить, дорогие мои? Так как мудрость имеет своего противника, это Люцифер, поэтому мудрость отдает Люциферу. А силу имеет Айман, отдает силу Айман, а любовь оставляет себе. Где мы должны выйти из этого? Что мы должны сказать, что значит мудрость, если отдает Люциферу, у нее не остается этой мудростью? Или силу отдает Айману, у нее нет этой силы, не остается? Дело в том, что любовь вмещает, то есть, я так хочу сказать им, потому что это как в том стихотворении Галактина Тарбидзе. Мудрость отдает Люциферу, но без любви отдает эту мудрость. Ариману отдает силу, но без любви отдает. Поэтому без любви мудрость ограничена, без любви сила ограничена, а в любви мудрость и сила безграничны. Вот вам и выход из этого очень трудного положения, дорогие мои. Когда без любви красоты не бывает, без любви вечности не бывает, без любви мудрость невелика и не вечна, и не беспредельна, что самое главное. Мы должны сказать, что мудрость Бога Отца бесконечна. Милосердие бесконечно. Сила бесконечна. Любовь бесконечна. Свобода бесконечна. Но это мы достигаем через 8.32. И никто нам не мешает. Есть закон в Евангелии. Как хочешь, чтобы с тобой поступить, так и поступай. Как хочешь ты достигнуть свободы? Познай истину. Нет, я не хочу. Тогда получай то, что ты хочешь. Да? Но что самое главное, история проходит так, и все свершения в истории Бог не вмешивается. Не сваливайте на Бога, что на земле столько несправедливости. Это есть планета свободы, планета любви. А до этого не было планеты свободы. Там господствовало провидение. Древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна. Закономерность. Необходимо. Но это необходимо тоже имело свои границы. Да? Почему, дорогие мои? Мы должны все же восстановить. Древний Сатурн. Это тепловая эволюция, да? Потом идет солнечная. Солнечная присоединяется эфирная стихия. Значит, то, что совмещается на древнем Солнце, это не происходит от Сатурна. Вот в чем главная мысль. То есть древний Сатурн не прибавляется то, что к древнему Солнцу идет. Древнее Солнце из другой закономерности присоединяет свое к эволюции.
а не так, что вот древний статус закономерно переходит в древнее социум. Ничего подобного. Закономерность там заканчивается. Необходимость там заканчивается. И начинается новая закономерность. Потом древняя луна, присоединяется астральное тело, присоединяются цвета и так далее. Да? То есть новая закономерность. Опять-таки там древнее солнце свою закономерность завершает, и потом начинается новая закономерность. Теперь перейдем к человеку. До 7 лет. Развитие физического тела, физические законы, органы оформляются. А с 7 до 14 лет эфирное тело присоединяется. Совершенно другая закономерность. Потому что эфирное тело приносит жизнь, приносит рост, который не записан до 7 лет. Там другие законы. Теперь начинается совершенно другая закономерность. От физического, да, от 7 лет переходим к 8. 8 не есть сумма от 7. Вот в чем сумма. Это совершенно новое. Потому, дорогие мои, когда мы имеем 7 планетарных эволюций, древний Сатурн, Солнце, Луна, Земля, потом Юпитер, Венера, Луна, да? Все, потом заканчивается цикл, и совершенно другая закономерность вступает в силу, которая не имеет ничего общего, не можем соединить. 7 плюс? Нет, ничего не плюс. Все, закончено. Поэтому, когда мы переходим от 14 к 21 году, да, включается астральная закономерность. Астральная закономерность – звездная закономерность, совершенно другая закономерность. Да? Ничего общего не имеет с предыдущим. Там мы не можем 1 плюс 7 плюс 7. Вот получили 15, ничего подобного. Не 15, а получается 1. 7 плюс следующий 7. Нет. 7, все, закончили. Потом начинается 1 до 14. Да, то есть опять семерка, да? С 15 года уже начинается совершенно другая закономерность. А потом, дорогие, а потом вступает душа. Здесь вообще никакой закономерности нет. Потому что душа начинает воспринимать. И начинает воспринимать, это уже чистое творчество. Мы об этом говорили, я посоветовал вам прочесть творение из ничего. Теперь я уже могу освободить одну мысль и сказать вам такую вещь. У нас есть три свободы. Первая – физическая свобода, потом свобода творческая, и потом чисто небесно-божественная свобода. На Земле как мы осуществляем свободу? Очень здесь просто. Наши глаза, уши и так далее, наши органы, 12 чувств и так далее, и наше сознание на Земле живет совершенно свободно. У нас руки и ноги не связаны, у нас язык не связан, у нас разум и сознание не связаны. То, что мы считаем, мы совершенно свободны. Никто нас не связывает. Да? Это самая простая, самая низкая уровень свободы. Здесь человек, каждый человек свободен. Но на Земле же достигается истинная свобода. Об этом мы уже читаем в философии свободы. То есть, когда мы для нашей воли приобретаем мотивы чистых мыслей, когда мы чистые мысли приобретаем, которые не зависят от органов внешних чувств, которые не зависят от земного сознания, вы должны вспомнить великие слова из Евангелия. Рожденный от земли – земля. То есть, когда у нас есть чисто земное сознание, это сознание смерти, это сознание минеральное. Это земля, это прах. Если мы здесь не присоединяем милосердие, мы не достигаем человеческого достоинства. Это уже великая история. Когда мы люди, когда мы человеки, когда мы не прах, понимаете? Когда мы возвышаемся над минеральным сознанием, а возвышение над минеральным сознанием, это значит, что мы пропускаем в себе нечто божественное. А что такое? Милосердие, справедливость, доброта, великодушие, любовь, сострадание. И потом восприятие уже бесконечно. Это уже другой стат. Но что я хочу сказать? Когда мы не милосердны, когда мы просто живем земной жизнью, мы прах. Потом называется земное, земля, земное сознание. Мы глина, не больше. Когда мы становимся человеками, когда мы в себе пропускаем нечто не из земного. не из земного рождается прекрасное, не из земного рождается мораль. Мораль не из земного. Это плод не земли. Моральное сознание, моральная фантазия, моральное переживание, это будет сострадание, милосердие, или любовь или так далее, это не земля, это не от праха, дорогие. Прах рождает прах. Рожденный земнее земной. Все. Это 3 глава, 20 стих, дорогие мои. Это великие слова. Поэтому я сказал вам одну прекрасную мысль в прошлом. Когда мы присоединяем к своему сознанию нечто красивое, действительно прекрасное, да, тогда мы становимся людьми. Человек, как Шиллер говорит, поэт – это человек. Человек начинается от того, что он поэт. Он просто не добавляет, что, ну что, музыкант не поэт, или те, которые рисуют, да. То есть, когда мы нечто художественное присоединяем к нашему земному сознанию, тогда мы от праха поднимаемся до уровня человека. Не человек, мы же. Человек – это десятая иерархия, небесная, дорогие мои, не земного. Мы люди только тогда, когда выше ставим всего земного, всего праха, приходящего, закономерного. Вот тогда мы человеки. Это надо очень сильно подчеркнуть. Потому что люди думают, что вот я человек, я на земле живу. Ты не человек, ты прах. Ты минеральное сознание. Мы должны возвыситься, выше стать, выше минерального сознания. А выше минерального сознания – это есть восприятие прекрасного. Вот ты понимаешь прекрасно, ты уже человек. Не понимаешь прекрасно, ты тварь. Тварь. Рожденный от земли – земля. Это мы должны принципиально знать, потому что это возвышает нас. Это призывает нас к истинному осознанию человеческого достоинства. Человек звучит гордо, да? Гордый, Максим сказал. Я сейчас помню, что Петросян пропускает, и потом. Вы слушаете Петросяна, да? Это юмор удивительный. Я скажу вам, вы послушайте обязательно «Перестройка». Есть такое заглавие «Перестройка». Петросян, послушайте, это удивительный юмор. Хороший юмор такой, не грубый юмор у него. Хотя есть, очень мало есть грубые моменты, но одним словом, да, понимаете, свобода. В юморе это очень много свободы, без прочего. Очень много свободы. Потому нам смешно и там воспринимать, что там фантазии, хорошие фантазии и плохие фантазии. Одним словом, к чему я говорю, дорогие мои, что самое главное, это то, что мы осознали, кто есть человек. Для меня лично это очень, очень интересная мысль. Кто есть человек? Человек, который не воспринимает что-либо из морали, вообще не человек. Это прах. Это земное сознание. Между прочим, я вот всегда вспоминаю, я очень так, ценю моего атеиста друга, который уже давно отошел, вы знаете, я часто вспоминаю. Он, знаете мне, какую великую мысль дал? Это он сказал мне, понимаете, когда я слушаю Шопена, я воспринимаю такую красоту, которой нет на земле. Вау! Молодец, удар! Вау, прекрасно! Великую мысль сказал. Понимаете? А видите, историк, атеист, очень грубый атеист, но воспринимал прекрасно. И говорит, что красота – это неземного. Это красота Шопена – это неземной плод. Значит, что-то есть там. А потом пришел, потому что есть духовный мир, есть, но до реинкарнации не подошел. Одним словом, дорогие мои, я хочу добавить. Человек – это тот человек, человек – это то достоинство, которое допускает в своем сознании справедливость. Справедливость неземного происхождения. Нет. Добродетель неземного происхождения. Иначе все были бы добродетели. Глаза же всех, у всех есть. Потому что это минеральное сознание. Выше минерального сознания идет моральный поток, поток милосердия, доброты, великодушия, справедливости. И, разумеется, уже идет свобода. Человек постигает свободу, мы уже сказали, на земле возможно чистую свободу достигнуть, когда мы наши болевые импульсы наполняем чистыми мыслями, то есть теми мыслями. А мы это можем, потому что мы божественные существа. Мы не просто земля, дорогие мои. И причем в человеке находится граница. Это удивительно, очень сильное место, доктор. В человеке находится граница между физическим миром и духовным миром. Это в человеке находится, понимаете? Он может отделить чисто земное, потом духовное. Каждый человек может найти себе божественное, если он, конечно, к этому стремится и хочет. Потому что в человеке проходит граница божественного мира. То есть он вмещает в себе божественный мир и чисто земной мир. Когда он принимает что-либо прекрасное, он допускает божественное. Потому что я правильно говорю, поэт – это человек. Не поэт – это не человек. Ну, добавляем, художественность – это уже человек. Добавляем что? Добавляем, если у нас есть чувство свободы, но какой свободы? Все преступления на земле мы не приписываем провидению. Это трудно, дорогие мои. Подходим мы постепенно к случайности. Я уже достаточно сказал, потом я перехожу к третьей части. Это что-то страшное для понятия. Что такое случайность? Что вмещает в себя, из чего состоит процесс случайности? И какое-то событие случайности. Случайность, здесь уже мы должны коснуться два момента. Случайность вмещает в себе необходимость. Но случайность вмещает в себе и милосердие, благодать. Когда мы видим, что на улице человека ударяет машина, да, это та случайность, которая идет от закономерности его прошлой жизни. Здесь царит необходимость. Значит, в царстве случайности мы встречаем с категорической необходимостью и а если что-то хорошее случается, случайно. Вот вы случайно встретили человека, от чего зависит уже дальнейшее, да, событие, какое-то хорошее. Да. Это случается уже идет от милосердия. Поэтому в царстве случайности идет поток необходимости. Разумеется, то, что ты посеял, дорогие мои, возьмите в парламенте. Каждую секунду совершают несправедливость. В Италии, Германии, везде. Это же фиксируется все. Это уже переходит в царство необходимости. А как это свалилось на тебя? Якобы случайно, но за эти случайностью стоит колоссальная, строгая необходимость. Конечно, существует необходимость, но имеет свои границы. Да? Поэтому случайность вмещает в себе страшную закономерность, необходимость от того, что ты посеял. Не так, что вот с тобой случается то, что не было в карме записано, ничего подобного. То, что не было в карме записано, это идет от милосердия. Это очень важно. Потом к этому добавляется то, что мы должны очень хорошо сознавать такую вещь. Я сейчас опять коснусь очень трудного вопроса. Это касается опять-таки свободы. Но здесь возвращается степень трудности. Дорогие мои, вот одна очень странная мысль. Я сейчас не хочу коснуться этого, я другого вопроса. Доктор говорит, иди и пойми, что доктор говорит, что подразумевает. Доктор говорит, что мы можем изменить наше прошлое. Это уже мысль, не знаю, сверхъестественная. Прошлое же свершено уже, да? Оно нас не касается, но мы можем его изменить. Это очень трудная тема. Я сегодня не хочу это... Я другое хочу сказать. Мы должны первое. Почему у нас есть так много возможностей, о которых говорит доктор, которые мы не воспринимаем? Мы должны расширить нашу способность восприятия. В чем оно заключается? Мы должны знать, что каждую секунду нашей эмоциональной жизни, нашей волевой жизни присутствует интенсивно, интимно живут все умершие наши знакомые. Мать твоя, Федоровна, в каждую секунду живет с тобой, но ты его просыпаешь. В эмоциональной жизни, где мы наполовину, бодрствуем наполовину, в основном мы спим, в сновидении находимся, там проникают жизнь и мысли, эмоции умерших. Они с нами живут намного интенсивнее, чем мы можем это представить, дорогие. Любые знакомые умершие, наши знакомые, родственники, близкие или отдаленные, все абсолютно живут в нашей эмоциональной жизни. В нашем рассудочном они не могут понять. В наших представлениях они не могут понять. Для них это не понятно, нет. Но в эмоциях они все, в каждую секунду присутствуют. И они создают колоссальную возможность выбора. Когда мы думаем, что мы что-то выбираем, мы думаем, что это мы сделали. Нет, умерший нам подсказал. И мы, нам это нравится подсознательно. И мы делаем этот шаг. А потом это записывается. Ну, потом это уже не, переходит в царство необходимости. Но мы должны сказать, что наши умершие всегда с нами. То есть царство умерших, оно всегда с нами. Никуда не уходит. Просто мы их просыпаем. В волевой жизни вообще мы полностью спим. А в эмоциональной жизни, то есть в грудной системе, где мы дышим, да, там они присутствуют. И это их присутствие и гарантирует нам страшно многих вариантов выбора. И когда мы правильный выбор делаем, потом идет правильная необходимость. Итак, это мы уже сказали. Теперь я дальше иду. Человек, когда... Да, сейчас я касаюсь опять очень трудного вопроса. Человек, когда проходит врата смерти, благодаря небесной иерархии, в основном благодаря третьей иерархии, они насыщаются мудростью. А вместе с этим они насыщаются священным трепетом перед животным царством, которое для них есть самое низшее царство. На земле у нас самое низшее царство, как вы знаете, минеральное. Потом идет растительное. Потом царство животное. И потом человеческое. Да? Прошедшие врата смерти вживаются в царство животное. И имеет колоссальное чувство священного трепета. И они это чувство приносят в царство животных и перерабатывают их разрушительные животные царства, животные инстинкты и посылают на землю импульс, чтобы здесь животные продолжали без своего существования. Это первое. Значит, когда человек проходит врата смерти, вживается в царство животных и вживается через священный трепет, иначе они не могут подойти. И они учатся тому, что как воспитывать в себе священный трепет, потому что это потом им понадобится для того, чтобы вжиться в человеческое царство. Это уже второе царство. Человеческое царство, когда человек переходит, расширяет все свои знакомства и окончит путем через тех, которых он знал. Когда человек, которого он знал, это человек знал других, которые не имеют с ним отношения, да? Но через этих знакомых окольным путем общается с каждым человеком, и в конце концов получается то, что каждый человек общается со всем человечеством. И это протекает в чувстве и болевой части человека. То есть все человечество принимает участие в нашей эмоциональной жизни, то есть все прошедшие врата смерти. Сколько их? Миллиарды людей. Потом у нас создается колоссальная способность, то есть фантазия, огромнейшая. Мы можем все, что хотим в течение дня сделать. Потому что у нас есть выбор огромный. В нас присутствуют все умершие. Мы вживаемся в это царство. И через наших знакомых общаемся со всеми. Все человечество – это богатство нашей душевной жизни. И потом что происходит? Очень интересный момент настает. Когда человек расширяет свое знакомство, свое общение, не только с людьми, но и с царством ангелов, архангелов, архаев, насыщается огромной мудростью. Мудрость расширяется, он становится страшно мудрым человеком. И эта мудрость искушает его. Искушает его в том отношении, что это когда первую половину он прошел, жизнь после смерти, и хочет возвращаться при нисходящем потоке, он уже становится настолько мудрым, что он может стереть все свои кармические задолженности. Потому что он очень мудрым становится. То, что он совершил, он может полностью уничтожить. Такая колоссальная мудрость в нем находится, что имеет он власть. Все вообще, никакой задолженности, норм. Но божественные существа в этот момент умаляют их мудрость. постепенно затемнять, он уже не такой становится мудростью, когда подходит к родам рождения. У него уже нет такой той мудрости, в которой находился в кульминации первой половины. Да? Поэтому, но там, когда он находился в первой половине кульминации, он владел такой колоссальной мудростью, что у него есть жажда стереть все свои задолженности, все свои кармические неполадки, имеет более огромное желание, чем родиться, сделать инкарнацию. И иерархические существа упраздняют это искушение, постепенно затемняют эту мудрость, и человек уже не так мудр, когда он не может стереть свои. То есть не все стереть. Что-то стереть. Что-то может упразднить. Но не все у него получается. У некоторых все получается. Те, которые мало занимались на земле истиной или прекрасным, у них все убирается, и ни капли мудрости не остается, он ничего не может сделать. Потому человек включается в потоке поколений, что у него уже нет той мудрости. Потом он выбирает своих родителей, которые не хочет выбирать. У него нет уже той мудрости, где он мог бы выбирать уже самых лучших представителей своих родителей и так далее. Да? Это совершается благодаря иерархическим существам, которые не дают возможность полностью стереть свою карму. А те, которые это могут, частично, они рождаются великими людьми. Эта задолженность не очень сильно мешает им. Представьте себе, что вы убрали все закономерности, все свои кармические закономерности, вы святой. А при святости вы можете уже парить в небесных царствах. Потому что вы святой. Чистота поднимается духовным и так далее. Да? Поэтому это удивительная жизнь в духовных мирах. Опять-таки, там мы чувствуем, какая колоссальная свобода существует, что мы можем даже стереть наши кармические задолженности. Но сейчас я хочу противопоставить этому удивительнейшее явление, как в духовных мирах, так и на земле, дорогие мои. Это то, что когда человек, так сказать, своей праведной заслуженной жизни, каким являлись первые отцы церкви, они жили, старались жить праведной жизнью, святостью жили вообще, держали великий пост, и вообще в течение года держали пост, очищали свое тело ради того, чтобы достигнуть восприятия. И вот некоторые из них, не все разумеется, но некоторые из них достигали именно достоинства видеть Христа. И когда человек представлял перед Христом, первое, что он чувствовал, что у него нет никаких кармических задолженностей. Перед милосердием Спасителя, перед бесконечной любовью, человек чувствует, что вообще свят и чист. Так зачаровывает любовь Христа человеческую душу, то душа человека не видит в себе ни капли, вообще ничего эгоистичного. Христос убирает все в человеческой душе, и все закономерности убирает. А как это потом следующее, это его дело. Дело его милосердия, дорогие мои. Дело его бесконечного милосердия. И бесконечного богатства может совершенно по-другому вести такую душу человека. Мы это читаем, дорогие мои, мы это знаем. Когда святой Франциск Ассизский лицезрел Христа, он чувствовал себя не только святым, а священно святым. И каждая душа, которую представит перед Христом, всегда это переживает. Потому можно сказать, как говорит Серафим Саровский и другие, что когда человек лицезреет Христа, он становится частью Христа и не имеет за собой ничего такого, которое затормозил его душу. И здесь воспринимается самое важное. Каждая душа бесконечно любит Христа. Когда происходит столкновение с лицом к лицу, да, со Спасителем, тогда и человеческая душа переживает, насколько бесконечно, слово бесконечно, любит своего Спасителя. Потому что Христос это раскрывает. Что раскрывает? Раскрывает свое божественное Я. А божественное Я человека ни капли не имеет цены. Никакой цены не имеет. потом она бесконечная. И она связана с душой Христа. И тогда может слиться со Христом, как Иоанн Богослов сливается с душой Христа. Посмотрите, как заканчивается Евангелие от Иоанна, дорогие мои. Второе явление Христа у моря. Там мы видим огонь, видим хлеб и рыбу. Это не просто, это сцена воскресения. То есть, это происходит в глубоком сне у каждого апостола. Там присутствует 7 учеников, да? Один из тех, который не назван, это сам Иоанн Богослов. Потому что вы должны вспомнить, что Иоанн говорит Петру, это Господь. Петр не может узнать. А ученик, которого любил Христа, говорит Петру, это же не значит, это Иоанн, да? И там еще остается один ученик, а это из Богоматери. Семь, да? Петр, братья Зеведеевы, Фома, потом Нафанаил, посмотрите, который сидит, и двое еще. То есть Иоанн и Богоматерь, 7 учеников в царстве воскресения. Это есть, и они присутствуют в глубоком сне, то есть в высшем девахарняне. То есть то, что там творится в 20-21 главе, это не дневное сознание, это полное божество, то есть это сознание глубокого сна. Они там пробуждаются, они из этого беседуют со Спасителем, поэтому мы не должны это воспринять как чисто материалистический. Хлеб и рыба, это, дорогие мои, это из 12 зодиаков рыбы и дева. Дева – это хлеб. А параллельная линия, да, то есть вертикальная линия – это рыба. То есть это эфирная сила и это хлеб, который подает Богоматерь. Это хлеб насущный, а это жизненный дух. Это манас, а это жизненный дух. Значит, там присутствует сила рыб, сила девы, потому и дева присутствует, и огонь. Огонь – это любовь. Крещение Святым Духом и огнем. Ученики это переживают. Потом происходит пророческое переживание 20-го столетия, 153 рыб. Это пять месяцев. То есть пятая культура. И ученики воспринимают Спасителя. А как заканчивается 21 глава? То есть заканчивается, как заканчивается Евангелие от Иоанна? Первое. Спрашивает Петру. И мы сказали, что это не вопрос только к Петру. Это вопрос ко всем. На всех, на каждом в глубокой сне, во сне, да? Христос спрашивает, любишь ли ты меня больше, чем другие? Каждая душа встречается с этой любовью. И в Петре пробуждает, то есть в учениках пробуждает эту любовь, потому что эта любовь пока для их сознания не созревшая. А у Иоанна Богослова созревшая любовь, потом он сливается с душой, то есть к сердцу Спасителя, да? И заканчивается словами. То есть опять Иоанн говорит, воспоминает, это тот ученик, который находился в груди Иисуса. Вот как кончается Евангелие. С высочайшей любовью кончается Евангелие от Иоанна. Значит, самое главное достояние – это любовь. А любовь – это есть абсолютная свобода. Когда ты действуешь из свободы, из любви, это есть бесконечные возможности. Поэтому я по-другому хочу. Когда Господь смотрит на каждую судьбу человека, Он смотрит глазами любви, милосердия, бесконечности. А если не так, значит в нашем сознании сидит Арима. Вот в чем заключается закономерность и необходимость. Там, где мы считаем, что это закономерно, это необходимо, это Арима внушает. А мы должны знать из Евангелия, что Господь до конца возлюбил нас. Что? До конца возлюбил, что значит? Только в первом столетии до конца возлюбил. А в 20-м столетии не возлюбил нас. Он до конца пронес эту любовь, значит, в каждую секунду, в каждое мгновение Он смотрит на нас не глазами правосудия. Это не страшный суд, как думал Микеланджело. Нет. Это милосердие, любовь и сострадание. Это и есть христианство. Христианство свободы, милосердия любви и бесконечной мудрости, которые связаны с любовью. Сила связана с любовью. И потом Галатею так удивительно сказал, без любви и бессмертия не существует. Не существует красоты без любви. Мы добавляем, не существует мудрость без любви, не существует сила без любви. А когда с любовью, это переходит в бесконечность. Вот что значит «не я, но Христос в нас». Это величайшие слова, которые мы должны именно раскрыть сущность, и мы должны точно знать. Если мы воспринимаем свободу, милосердие и любовь, мы действительно понимаем, что такое Христос. А все остальное не, а все остальное от лукавого, как говорит Сергей. Потому самые значительные слова звучат в начале. Закон от Моисея, благодать и истина от Христа. В конце 17 главы любовь Отца в людях будет, а конец заканчивается нашим универсальным и кульминационным состоянием нашей души на груди Иисуса. Это наш идеал, который мы достигнем из свободы, из мудрости, из милосердия, из любви. Я еще хочу подчеркнуть, дорогие мои, мы должны хорошо сознавать, что Господь на земле жил каждую секунду, исходя из милосердия, из любви. Он ничего не делал так, как научил его Отец. Нет, Он это все совершал из любви, из милосердия. Поэтому Владимир Соловьев говорит, Христос мог и не прийти. Это не его карма на земле. Для него эта карма не нужна на земле. Он мог и так развиться от сына к отцу. Без прохождения земной канации. Это ради нас, ради милосердия. Потом правильное понимание слов Павла требует так много слов. Вы вспомните 13 главу Коринфянам Павла, послание Павла. Любовь всему верит, долготерпит, все прощает. Потому что из бесконечного милосердия, это резервуар, бесконечное богатство милости. Милости хочу, а не жертв. Вот в основном я все обрисовал на сей раз то, что значит. Остальное я потом уже потом добавлю. Если у нас еще очень хорошие мысли, добавим то, что доктор будет нам говорить. Мы должны быть учениками доктора. И должны очень правильно объяснить людям, если мы скажем такую удивительную, что Первой мировой войны могу и не быть. Как? Хочу. Должны объяснить, хочу. Ну, на сей раз, наверное, закончим с вами беседу. Я всегда рад видеть вас, беседовать с вами. Уже заранее я смакую, что буду говорить с вами. Так что, мы должны самое драгоценное мысль, это так, такое. Когда мы человеки, когда мы люди, когда мы понимаем идею милосердия, свободы, истинной мудрости и любви, к этому добавляется мир прекрасного. Без мира прекрасного мы не человеки. Ты не понимаешь прекрасный мир Моцарта, Бетховена, Леонардо да Винчи, Пушкина и так далее. Ты не человек. Потом, земля от земли. Значит, мы должны добавить сверхземное. Сверхземное есть чувство морали, справедливости и так далее. Да? Поэтому бесконечность рождает конечность. А наоборот никак не получится. Так, хорошо. Все. Самое главное, мы всегда разъясняем великие слова Павла. Не я, но Христос во мне. Это очень трудное понятие. Очень трудно. И все. Самое главное, завтра, это день Фомы. На 9-й день происходит встреча Фомы со Христом. Поэтому церковь отмечает 9-й день, я не знаю, знают они, не знают, но 9-й день отмечается до встречи Фомы со Спасителем. После 8 дней Фома присутствует с 12 и начинает, и приходит Господь и говорит, мир вам, и примите Святого Духа.